«Экономическая среда», еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: как формируются резервы и квоты Международного валютного фонда. В этом году МВФ, как ожидается, завершит очередной, уже 14-й по счету, их пересмотр, в результате которого возрастет удельный вес в структуре фонда крупнейших развивающихся стран. В Испании правительство намерено снизить налоги на накопления граждан в частных пенсионных фондах. Их повышение 7 лет назад фактически привело к упадку сектора длинных денег в экономике. Европейский парламент утвердил новые лимиты для выхлопных газов автомобилей, продаваемых в странах Европейского Союза. Так, за 6 лет средний объем выбросов ими СО2 должен сократиться более чем на четверть к уровню ныне действующего предельного норматива. Как это отразится на автомобильном рынке Европы? «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свободы». В австралийском Сиднее в минувшие выходные прошла очередная встреча руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки, управляющих центральными банками и министров финансов. По ротации именно к Австралии перешло в этом году председательство в Большой Двадцатке, в которой в прошлом году, напомним, председательствовала Россия. Встреча в Сиднее запомнится прежде всего тем, что на ней страны Большой Двадцатки впервые за все годы после недавнего финансового кризиса согласовали некие конкретные параметры той финансовой и экономической политики, которые они намерены проводить в ближайшие 5 лет. До сих пор любые предложения наметить количественные ее цели неизменно отвергались. Один из хозяев встречи, министр финансов Австралии Джо Хокки, на итоговой пресс-конференции с удовлетворением констатировал:
«Это комплексная программа возвращения мировой экономики на путь устойчивого и сбалансированного роста. И мы абсолютно готовы действовать сообща, чтобы добиться увеличения общего объема мировой экономики на 2 процентных пункта в течение ближайших 5 лет и за счет этого появления десятков миллионов новых рабочих мест. На саммите в Брисбене каждая страна представит свой план ускорения экономического роста, с тем, чтобы в целом они обеспечили общий мировой прирост на 2 процентных пункта, хотя мы и хотели бы достичь большего. То есть каждая страна должна разработать свой собственный план, ведь в Большой Двадцатке не существует централизованного планирования в отношении национальных экономик».
Речь идет о ежегодном саммите стран Большой Двадцатки, который пройдет в австралийском Брисбене в начале ноября. На прошлогодний саммит организации его участники, напомним, собирались в Санкт-Петербурге. Большинство прогнозов в отношении темпов роста мировой экономики в ближайшие годы сходятся в том, что его обеспечат в первую очередь наиболее индустриально развитые страны мира, а не крупные развивающиеся, как было сразу после недавнего кризиса. Министр финансов Китая Лоу Цзивэй:
«В 2009-2010 годах наш вклад в рост общемировой экономики составлял 50%, но он меняется. Теперь он составляет около 30%, а в будущем может еще немного сократиться. Это вполне возможно».
Министр финансов Соединенных Штатов Джек Лью полагает, что решения встречи в Сиднее отвечают как неотложным, так и долгосрочным задачам роста мировой экономики.
«В целом мы видим восстановление экономического роста в мире, но при этом конъюнктура остается еще слабой. Вот почему принятые в Сиднее решения, ориентированные на стратегии ускорения роста экономик, столь важны. Эти стратегии призваны решить не только насущные проблемы, такие как высокая безработица, неустойчивый экономический рост или слабый внутренний спрос, но и более долгосрочные, требующие проведения структурных реформ. Эти стратегии будут включать в себя предложения о том, как расширить столь необходимые инвестиции в инфраструктуру или модернизировать налогообложение бизнеса, с тем, в частности, чтобы сделать адекватными ему налоги транснациональных корпораций».
Планы ускорения роста национальных экономик страны Большой Двадцатки должны представить к очередному их саммиту в ноябре. К прошлогоднему в Санкт-Петербурге также были подготовлены обширные проекты, касающиеся в частности международного регулирования финансовых рынков. Но до них дело не дошло. Все заслонили собой тогда споры вокруг ситуации в Сирии. Перед нынешней встречей руководители финансовых ведомств стран Большой Двадцатки высказывались опасения неких неизбежных зарубежных конфликтов на ней, связанных с массовым оттоком в последние месяцы зарубежных капиталов с рынков крупных развивающихся стран мира, что привело к значительной девальвации их национальных валют. Многие из этих стран усматривали главную причину в изменении политики Центрального банка Соединенных Штатов, а именно в сокращении им объемов финансового стимулирования американской экономики, которые еще недавно превышали 1 триллион долларов в год. Значительная часть этих денег оказывалась на рынках развивающихся стран, где процентные ставки были значительно выше, чем в Соединенных Штатах. Однако по мере сокращения программы стимулирования неизбежно вырастут ставки в самих США, что делает более привлекательными для инвесторов уже американские финансовые активы. И капиталы инвесторов, пришедшие было в развивающиеся страны, стали разворачиваться в обратном направлении. Тем не менее, опасения перед встречей финансовой двадцатки не оправдались, отметила по ее окончании директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Интересно, что благодаря хорошему сотрудничеству этого на встрече удалось избежать. Наоборот, у нас состоялся очень серьезный и конструктивный обмен мнениями, с уважением особенностей финансовой политики, проводимой разными странами, и пониманием того, как ее последствия могут отражаться на других.
Впрочем, и глава МВФ, и министр финансов Великобритании Джордж Осборн еще в канун встречи в Сиднее отмечали, что происходящее на финансовых рынках развивающихся стран является в первую очередь следствием их собственной финансовой политики. «Нам всем необходимо навести порядок в собственном доме», заявила Кристин Лагард буквально за два дня до встречи финансовой двадцатки в Сиднее. В итоговом коммюнике встречи было уделено особое место и очередной реформе самого Международного валютного фонда. В нем руководители финансовых ведомств Большой Двадцатки выразили глубокое сожаление тем, что начатая еще в 2010 году очередная реформа структуры Международного валютного фонда, которую планируется завершить в нынешнем году, тормозится главным пайщиком МВФ – Соединенными Штатами, а точнее тем, что американский Конгресс до сих пор не ратифицировал соответствующие решения, чего от него ожидали осенью прошлого года. Тогда из-за внутренних разногласий в США было временно прекращено финансирование многих правительственных программ и учреждений. Мы призываем США завершить этот процесс еще до нашей следующей встречи в апреле, отмечается в итоговом коммюнике встречи в Сиднее. Вспомним, о какой, собственно, реформе Международного валютного фонда идет речь. Если коротко, то о новой схеме формирования квот и распределения голосов 188 стран мира, пайщиков МВФ. На скорейшем ее утверждении особенно настаивают крупнейшие развивающиеся страны, удельный вес которых в общей мировой экономике за последние четверть века значительно вырос. Это в первую очередь страны БРИКС, но не только. Итак, МВФ – это паевой фонд, степень участия в управлении которым зависит от квоты той или иной страны. Эта квота и определяет количество ее голосов при принятии решений. Поэтому даже дополнительные взносы в МВФ отдельных стран от Японии и Великобритании до России и Саудовской Аравии не ведут автоматически к усилению их позиций в управлении фондом, на чем особенно настаивают крупнейшие развивающиеся страны, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Схема такая. Голоса зависят от денег, но деньги зависят от квоты, а квота зависит от решения Международного валютного фонда. Страна сама свою квоту увеличить не может. У каждой страны квота состоит из двух составляющих. Первая – так называемая базовая квота, а базовая квота – это примерно 5% всех средств Международного валютного фонда, поделенные на количество стран, и вот та небольшая доля, которая остается от такого деления, выдается каждой стране. После этого взвешивается, сколько должна внести каждая страна. Если она вносит 160 тысяч долларов, за 160 тысяч долларов дается один голос. Но сколько она может внести, зависит от формулы. А формула включает размер валового внутреннего продукта страны и ее качественные оценки, такие как открытость экономики, разнообразие производства и количество международных валютных резервов.
Определив размер квоты той или иной страны, ее делят на 160 тысяч долларов, это стоимость одного голоса, и получают общее количество ее голосов. Причем их изменение возможно лишь в ходе очередного такого периодического пересмотра. И нынешний, начатый еще в 2010 году, уже 14-й такой пересмотр за всю почти 70-летнюю историю Международного валютного фонда, должен был завершиться к 2014 году, чтобы открыть путь новому, уже 15-му пересмотру. Тем не менее, квота Китая, в частности, в ходе нынешнего пересмотра, как предполагается, станет третьей по величине в общем капитале МВФ, после квоты США примерно 17%, и Японии 6,5%. Михаил Бернштам.
Там есть одна тонкость. Подсчет квоты голосов идет по совокупному соотношению валютного курса данной валюты, как измеряется валовый внутренний продукт, и по паритетам покупательской стоимости. И поэтому Китай, который по паритету покупательской стоимости уже является второй по размеру экономикой в мире, тем не менее, по тем расчетам, как делает это Международный валютный фонд, он будет третий по размеру экономикой в мире, и он должен занять третье место в Международном валютном фонде. Увеличится на 6% все квоты развивающихся стран, которые растут быстро. То есть тут не только страны БРИК, но и Чили, и несколько других стран, которые считаются развивающимися, но у них быстрый экономический рост, сюда, возможно, даже войдет Мексика. Поэтому в процессе таких постоянных пересмотров страны БРИК просто объединились политически и требуют для себя определенного еще дополнительного увеличения квот. И, возможно, у них это получится.
Сразу за Японией с квотой в 6,5%. В первой тройке пайщиков Международного валютного фонда пока следует Германия. Ее квота 6,1%. Можно предположить, соответственно, что нынешняя квота Китая 4% будет увеличена более чем наполовину. Для сравнения с другими странами БРИКС, квота России в капитале МВФ составляет пока 2,5%, Индии 2,4%, Бразилии 1,8%, Южной Африке 0,8%. Как отмечает сам МВФ, когда очередной пересмотр квот завершится, четыре крупнейших развивающихся страны мира – Китай, Бразилия, Россия и Индия – окажутся в первой десятке акционеров Международного валютного фонда. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Правительство Испании объявило на прошлой неделе об очередной антикризисной мере. С января 2015 года оно намерено отменить введенные еще 7 лет назад высокие налоги для людей, выходящих на пенсию и потому изымающих свои многолетние накопления в частных пенсионных фондах, чтобы восстановить интерес ныне работающих испанцев к этой форме сбережений. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Первые частные пенсионные фонды появились в Испании они еще в 70-е годы прошлого века. Через 20 лет они вошли в моду. Тогда очень много говорили и писали о старении населения и о том, что государственный пенсионный фонд уже вскоре не сможет выплачивать всем достойные пенсии. В стране с каждым годом становилось все больше пенсионеров и все меньше работающих, которые своими текущими взносами и обеспечивали выплаты пенсионерам. Власти предложили испанцам, помимо обязательных ежемесячных отчислений в единый государственный пенсионный фонд, накапливать сбережения еще и в каком-нибудь частном фонде. Таковые были созданы практически при всех банках и страховых компаниях Испании. Карлос Мартинес, сотрудник департамента пенсионных фондов испанского банка «Сантандер».
Пенсионные фонды – это финансовые структуры, дающие возможность в первую очередь делать накопления в течение продолжительного срока. Клиенты периодически пополняют свои персональные сбережения с тем, чтобы ко времени выхода на пенсию иметь определенную сумму, которая стала бы хорошим дополнением к той пенсии, которую выплачивает государство. Этими деньгами можно воспользоваться, начиная с 65 лет, то есть по достижении официального пенсионного возраста. Но в некоторых случаях и раньше. Например, эти накопления становятся доступными в соответствии с законом людям, которые остаются без работы более 12 месяцев, а также инвалидам или тяжело больным, период нетрудоспособности которых длится более 3 месяцев.
Те испанцы, которые делают накопления в частных пенсионных фондах, пользуются определенными налоговыми льготами. Сумма, которую человек заработал в очередном году, но не потратил, а внес в такой пенсионный фонд, подоходным налогом не облагается. Правда, здесь действуют некоторые ограничения, поясняет сотрудник Международной школы бизнеса в Барселоне Альберт Марти.
Пенсионные накопления имеют налоговые льготы, но они тоже регламентируются законом. Так, лицам моложе 50 лет разрешается ежегодно вносить в эти фонды не более 10 тысяч евро и, соответственно, не платить с них налоги. Лица старше 50 лет могут вносить по 12,5 тысяч евро в год. Переводить большие суммы в расчете на налоговые льготы просто запрещено. За такие нарушения могут последовать штрафы со стороны Министерства экономики.
Финансовые организации Испании наперебой предлагают клиентам выгодные условия размещения их денег в пенсионных фондах. Например, банк BBVA предлагает 3% годовых, при том, что обычные депозиты приносят сейчас в среднем менее 1,5%. Банк Сантандер предлагает 2,1% в год, и при этом клиенты фондов смогут ежегодно снимать часть этой прибыли со своих пенсионных счетов. Ну а банк Попular предлагает 2,7% годовых на ближайшие 6 лет, после чего этот процент может быть пересмотрен. Карлос Мартинес, сотрудник банка Сантандер.
Некоторым кажется, что деньги, размещенные в пенсионном фонде, как бы застрахованы от потерь и могут приносить только прибыль. Но это не так. Да, есть фонды с фиксированным небольшим доходом. Другие могут принести значительно больше, но не застрахованы от убытков. Это так называемые фонды с нефиксированной доходностью, зависимые от биржевой конъюнктуры. Третьи фонды смешанные. Одна их часть биржевая, другая предлагает фиксированный доход. На доходность фондов влияет также профессионализм самого банка, в котором они размещены. Насколько банк в состоянии зарабатывать деньги для своих клиентов. Так что, вкладывая деньги в пенсионный фонд, человек должен выбрать ту или иную форму доходности, какая ему больше подходит. И главное, постоянно следить за тем, что происходит с его фондом.
Экономисты и социологи предлагают целую теорию, в каком возрасте следует прибегать к той или иной форме доходности своих пенсионных накоплений. В упрощенном виде ее выводы можно представить так. Людям помоложе, до 45 лет, рекомендуется выбирать нефиксированную доходность, больше рисковать своими деньгами на бирже с целью получить побольше. Ну а клиентам постарше, предпенсионного возраста, рисковать уже не рекомендуется. Им лучше воспользоваться пусть и меньшей, но фиксированной доходностью. Профессор экономики Мадридского университета Хосе Карлос Диес.
Когда человеку до пенсии еще 30-40 лет, его не должна волновать текущая ситуация на биржах, поскольку в долгосрочной перспективе они всегда приносят доход. Так что молодежи и людям среднего возраста я бы рекомендовал увеличить степень риска для своих пенсионных накоплений. Конечно, не все деньги стоит вкладывать в биржу, но часть вложений вполне можно – 20-30%. В противном случае у вас к пенсии окажется сбережений значительно меньше. Это элементарный финансовый расчет.
До 2007 года, когда в Испании вступило в силу новое налоговое законодательство, практически каждый четвертый работающий испанец регулярно вносил деньги в тот или иной частный пенсионный фонд. Новый закон лишил клиентов таких фондов, достигших пенсионного возраста, налоговых льгот. Ранее, получая, наконец, свои многолетние накопления на руки, их владелец платил в виде налога на 40% меньше, чем если бы он просто получил эти деньги от своей трудовой деятельности. Одновременно был повышен потолок подоходного налога до 52%. Таким образом, если человек за 25 лет работы скопил в частном пенсионном фонде, скажем, 200 тысяч евро, то он был вынужден при закрытии своего счета в нем более половины всей суммы отдать государству. Естественно, интерес населения к частным пенсионным фондам тут же пропал. Борха Паскуаль Ирибарен, менеджер испанского отделения международной консалтинговой компании Freedom Finance.
Пенсионные фонды представлялись привлекательными, поскольку позволяли тем, кто вносит в них деньги, платить меньше налогов. Тем не менее, и здесь есть свои минусы, о которых следует помнить. Во-первых, ваши деньги блокируются на много лет вперед. Во-вторых, банки взимают с этих накоплений немалые комиссионные, и в итоге доходы от них могут оказаться и значительно меньшими, чем от других банковских вложений. Кроме того, при получении накоплений в фонде с вас возьмут налоги сполна, причем весьма неподходящий для вас момент, ведь вы уже на пенсии, а ваши текущие доходы значительно сокращаются.
В результате правительство Испании решило отменить новшество 2007 года и вернуться к прежней поощрительной форме налогообложения накоплений в частных пенсионных фондах. Это решение приветствовали не только сами клиенты фондов, но и, разумеется, банки, поскольку в последние годы им было крайне трудно привлекать новые пенсионные сбережения вкладчиков.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. На минувшей неделе Европейский парламент утвердил директиву, вводящую новые экологические стандарты для продаваемых в странах Европейского Союза новых легковых автомобилей. Речь, в частности, идет о предельно допустимых объемах выбросов ими в атмосферу углекислого газа. По ныне действующим в Европе правилам, этот объем, как средний показатель для всего модельного ряда той или иной автомобильной компании, предназначенного для европейского рынка, не должен превышать 130 граммов СО2 на каждый километр пробега. Точнее, эта норма вводится полностью с 2015 года, а начат этот этап был в 2012 году со 132 граммов. Для сравнения, ближайший из намеченных нормативов в Соединенных Штатах – 121 грамм СО2 на километр пробега автомобиля, в Китае – 117 граммов, в Японии – 105 граммов на километр. Нынешнее решение Европейского парламента предусматривает ужесточение норматива для Европы с действующего в 130 граммов сразу более чем на четверть, до 95 граммов СО2 на километр пробега, начиная с 2020 года. Однако из текста законопроекта, одобренного Европарламентом, следует, что к этому времени 95% всех продаваемых в регионе новых легковых автомобилей должны соответствовать новому стандарту, а какие модели отнесены к оставшимся 5%. Наш собеседник, руководитель исследовательского центра автомобильной промышленности университета Дуйсбург-Эссен в Германии Фердинанд Дуденхофер.
Дело в том, что правительство Германии под нажимом как раз лобби немецкого автопрома потребовало от Европейской комиссии уступок. Ведь уложиться в новый норматив выхлопных газов 95 граммов СО2 на километр пробега можно будет только с относительно малыми по объемам и средними двигателями. Поэтому упомянутые вами 5% — это как раз наиболее мощные автомобили с двигателями объемом более 4 литров. Для этих моделей до 2021 или 2022 года ничего не изменится, и, безусловно, новые европейские нормативы были смягчены именно под давлением немецкой автомобильной индустрии на правительство в Берлине.
На европейском рынке по-прежнему сохраняется весьма значительный спрос на относительно мощные автомобили, объемы СО2, в выхлопах которых могут в разы превышать установленные лимиты. Но чтобы соответствовать новым экологическим нормативам в целом, автопроизводители должны выпускать и модели, наоборот, с минимальной эмиссией, то есть либо гибридные, в которых бензиновый, а чаще дизельный двигатель дополняется электродвигателем, либо и вовсе чистые электромобили. Хотя, судя по динамике продаж этих моделей, спрос на них в Европе остается в целом пока весьма умеренным. Не в последнюю очередь из-за их технологической сложности, а значит дороговизны. Если иметь в виду именно эту проблему, в каком направлении, по вашим представлениям, может меняться общий модельный ряд на европейском автомобильном рынке уже в ближайшие 5-7 лет?
Я думаю, что в ближайшие 5-7 лет автомобильные двигатели в целом станут еще более экономными, хотя и не в той мере, как ожидалось еще недавно. Модели с минимальной эмиссией, особенно электромобили или гибридные, вряд ли будут пользоваться большим спросом. Их продажи останутся весьма умеренными. Многие из технологий, которые еще несколько лет назад считались делом ближайшего будущего, теперь года на 3 как минимум будут отложены в долгий ящик. Наоборот, скорее всего, значительно расширится выпуск легковых автомобилей с более мощными двигателями, ведь именно они приносят автомобильным компаниям максимальную прибыль. И я думаю, что на предстоящем в начале марта очередном международном автосалоне в Женеве мы увидим тому подтверждение. Автопроизводители словно будут соревноваться, у чьей модели более мощный и более приемистый двигатель.
Политика Европейской комиссии в части сокращения вредных выбросов автомобилями в регионе допускает, в частности, формирование неких альянсов автопроизводителей, чтобы упростить им достижение новых нормативов. На ваш взгляд, сколь вероятно появление таких специализированных альянсов, скажем, Daimler и Fiat или BMW и Renault? Или компании скорее предпочтут действовать самостоятельно?
До сих пор каких-либо альянсов в этой сфере не было. Думаю, что и в обозримом будущем каждый автопроизводитель будет скорее полагаться на себя. Тем более, что уложиться в новый норматив выбросов 95 граммов углекислоты на 1 километр пробега технически не так уж сложно. В принципе, да, мы наблюдаем, как некоторые компании, с одной стороны, скажем, Porsche и Lamborghini, а с другой Skoda и Fiat, начинают как-то присматриваться друг к другу и координируют действия в этой сфере. Это непростой вопрос, но для того, чтобы автопроизводители действительно решились на формирование таких альянсов, новые экологические нормативы должны стать куда более жесткими. Вот тогда, я не исключаю, некоторые концерны и могли бы создать некие альянсы.
Еще 5-6 лет назад многие прогнозы в отношении мирового автопрома сходились в том, что, мол, уже совсем скоро стоит ожидать начала массового производства либо электромобилей, либо даже автомобилей с водородными двигателями. Но развитие пошло скорее по другому пути – всемерной модернизации и совершенствования традиционных двигателей внутреннего сгорания, так как и электромобили, и тем более модели с водородными двигателями остаются пока слишком дорогими технологиями для действительно массового спроса. Вместо них стали широко применяться не только технологии наиболее эффективного сжигания бензина или дизеля, но и, например, системы старт-стоп, когда двигатель выключается, пока машина стоит на светофоре или в пробке, новейшие автоматические коробки передач со все большим количеством скоростей и другие подобные новшества, направленные во многом именно на экономию топлива, а значит и на сокращение объемов выхлопных газов автомобилей. На ваш взгляд, можно ли ожидать продолжение развития автопрома в Европе в ближайшие годы именно по этому пути, то есть совершенствование автомобилей с традиционными двигателями?
Исходя из нынешней ситуации, какого-либо прорыва в обозримом будущем не предвидится. Продвигать на рынке автомобили с электрическими или гибридными двигателями пока удается с большим трудом. Небольшим исключением можно считать разве что гибридную модель японской компании Toyota. И тому есть свое объяснение, ведь традиционные двигатели внутреннего сгорания прекрасно поддаются усовершенствованию. И оснащая ими новые модели своих автомобилей, автопроизводители вполне могут уложиться в новые лимиты выбросов. Поэтому с какой стати автопрому отказываться от устоявшихся традиций? Другое дело, если лимиты эти вдруг были бы резко ужесточены. Так что в обозримом будущем модели, в которых используются традиционные технологии, хотя и все более совершенные, безусловно, сохранят свое место на рынке, тогда как те же электромобили будут фактически отодвинуты в более далекое будущее.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал руководитель исследовательского центра автомобильной промышленности университета Дуйсбург-Эссен в Германии Фердинанд Дуденхофер. Европейский парламент одобрил директиву, которая предусматривает ужесточение лимита углекислого газа в выхлопах продаваемых в Европе новых легковых автомобилей с действующего в 130 граммов СО2 на каждый километр пробега сразу более чем на четверть, до 95 граммов, начиная с 2020 года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.